Отец Небесный, благодарим Тебя за перерыв, за отдых, который мы имели. Благослови нас и на этот урок занятий. Дай нам способности воспринимать его. Аминь.
Аминь.
Читать? Да, хорошо будет. Давай. Значит, братья, мы с вами говорили, остановились на том, что с наступлением 17-го года, с революцией, временное правительство в Российской империи принимает постановление об отношении к религиозным различным организациям. Вот. Был декрет отделения церкви от государства и школы от церкви. Этим декретом лишили всяких прав главенствующую религию православную, доминирующую в России на то время. Вот. И приостановились репрессии, гонения на евангельских христиан-баптистов. Ну вот некоторые циркуляры давайте мы зачитаем.
В середине июля 1917 года Временное правительство приняло постановление о свободе совести. Рассмотрим некоторые пункты из этого постановления. Первый. Каждому гражданину российского государства обеспечивается свобода совести. Посему пользование гражданскими и политическими правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры. Четвертый пункт. Для перехода достигших 14-летнего возраста из одного исповедания в другое или признания себя не принадлежащими никакой вере, не требуется ни разрешения, ни заявления какой-либо власти. Правовые же отношения, вытекающие из принадлежности к данному исповеданию, прекращаются письменным или устным заявлением от оставляющего эти исповедания местному судье. Пятый пункт. О заявлении, поступившем в порядке, указанном в предшествующем четвертом пункте, местный судья немедленно сообщает приходу или религиозной общине, которым принадлежало оставившее их лицо, о лицах, признающих себя принадлежащим никакой вере, сообщается надлежащему органу местного самоуправления. Шестой пункт. Малолетние и не достигшие 9-летнего возраста могут быть переводимы в другие вероисповедания при переходе в такого обоих родителей или оставшихся в живых родителях. При переходе же одного из родителей в другое вероисповедание и отсутствии между родителями соглашения, малолетние, не достигшие 9-летнего возраста, сохраняют принадлежность к прежнему вероисповеданию.
То есть, братья, поняли мысль, да? Здесь касается взрослых перехода и даже касается детей. То есть, дети могут переходить с одним из родителей. Например, отец пошел протестантом, мать осталась у православия. Ребенок может хоть там остаться. В общем-то, это все уже наступило такое.
Свобода,
как бы. Ну и Проханов, получив свободу, он быстро сориентировался вот, и занялся такой широкой общественной деятельностью.
Проханов, годы жизни 1869-1935, основатель христианско-демократического движения в России. Однако в то неспокойное время, 1917 года, в общественных местах звучали не только духовные проповеди, руководящие служители евангельских христиан евангельских церквей выступали с программными заявлениями духовно-социального характера и политическими требованиями. 17 марта 1917 года Проханов в Петрограде основал христианско-демократическую партию «Воскресение», чьим лозунгом были слова «Сила и справедливость, но выше всего любовь». Председателем стал ее организатор Проханов. В Центральном комитете партии вошли Житков, Караев и другие известные деятели. Всероссийского союза евангельских христиан. Программа открывалась требованием установления Демократической республики как наиболее совершенного образца правления для государства и наиболее отвечающего учению Христа. Прохановские требования охватывали социальную сферу. В программе упоминалось установление 8-часового рабочего дня, выплата достойных государственных пенсий гражданам, образование территориальных субъектов в виде Соединенных Штатов Республики.
То есть, братья, вы видите, да, что Проханов быстро сориентировался. В государстве хаос, в обществе хаос. Царь отрекся от престола. На площадях различные лозунги выдвигают. Вот, требования и так далее. И Проханов быстренько организовывает свою партию со своей программой, вот, четко сформулированной, вот, что прежде всего любовь, что все должно быть по-братски, достойная пенсия, достойная зарплата. Ну, вроде бы, как будто бы все должно быть неплохо, да? Вот. Безусловно, народ, почитав такие воззвания, вот, он пошел не за Христом, а пошел за партией. И поэтому партия Проханова, она быстро набрала обороты. То есть она вышла очень в такие широкие массы.
Следующий?
Да.
Можно по имени отчитающего? У вас история, как он не обижается.
Не, я понимаю.
Ну, братья, если есть кто добровольцы... Ничего?
Не, я не против.
Не против, да. Просто мой голос надоедает иногда, один и тот же. Поэтому, если мы на каждом уроке будем менять читающего, будет еще лучше.
Какой?
Читать сначала?
Да-да-да. Проповедники если... обижаться не умеют, братья. Вы должны.
Вот, у меня тоже с риторикой, я только учусь, поэтому если что-то будет не так...
Если да, умеют, то только про себя, не вслух.
Да, можете сразу сажать. Следующее политическое событие, которым я заинтересовался и в котором принял участие, была изобразительная кампания в Государственную Думу. Во многих кругах общества наша программа произвела сильное впечатление, как что-то новое и неординарное. В Санкт-Петербургском районе избрали 4 делегатов, и мы провозгласили нашу политическую программу и имена наших кандидатов. Мы думали, что наши кандидаты не будут избраны, но мы, тем не менее, хотели, чтобы люди познакомились с нашей духовной программой, с ее направлением. Это была для нас хорошая возможность сделать заявление о себе, и мы использовали эту возможность. Результатами были довольны, удовлетворены. В результате выборов, которые последовали, большинство голосов были отданы партии кадетов, конституционные демократы и большевиками. Наша группа христианских демократов с кандидатом Прохановым получила больше голосов, чем социальным кандидатом Плехановым. При тех условиях результатом были лучше, чем мы ожидали.
Да, это партия Проханова, братья. Это партия Проханова. То есть они выдвинули программу, которую ожидал народ. Народ устал действительно. Вот, они немножко смешали это со Словом Божьим. А народ в России был православный. И вы смотрите, они говорят, хоть мы и не ожидали, но они это рассматривают какой-то такой большой успех, благословение. То есть они набрали голосов намного больше, чем даже Плехановская партия, социал-демократическая. То есть вот, видите, какое направление взял не один человек, там было целый консилиум братьев. Безусловно, не все его одинаково поддерживали, но, тем не менее, само направление, братья, само направление, оно было вначале выбрано недуховное. Ну и вот этот абзацик можно...
В Москве и в Петрограде церкви баптистов и евангельских христиан в то неспокойное время организовали призывные собрания в различных частях города. Многолюдные богослужения, собрания приходили, организовали призывные собрания в различных частях города. Многолюдные богослужения, собрания проходили в Самаре, Саратове, Харькове, Киеве, Одессе, Рязани, Смоленске. Призывные проповеди звучали на площадях и на улицах городов, в огромных залах и в аудиториях, университетов и институтов, в трактирах и парках. Проповедь Евангелия благодати имела успех. Благовестники, имевшие специальное удостоверение евангельско-баптистских церквей, разъезжали с проповедью Евангелия по селам и деревням. Они созывали собрания часто при содействии местных властей. После февральской революции стало возможным проводить богослужения в просторных помещениях, например, в Большом зале Политехнического музея в Москве, а также в парке и в частных домах. Христиане Московской церкви выезжали с евангелизацией в города, где еще не проповедовалось живое слово – Подольск, Рязань, Вязьма. Московская церковь направила Павлова в Смоленск организовать церковь. Там верующие проводили собрания, люди обращались к Господу, но организованной общины не было. Василий Гурьевич прожил в Смоленске две недели, по воскресеньям совершал крещение. Буркевич проповедовал в селе Мушкатово Донской области. Там он крестил 27 братьев и 21 сестру. На такие крещения собиралось много народу, и им проповедовалось Слово Божие. В конце августа в Саратове прошло ряд собраний в Большом покаянии. Пресвитер саратовской общины Плотников крестил в Волге 17 душ. За лето 1917 года в Саратове было крещено около 100 человек. Подобное благовестие совершалось во многих городах России. Все известные труженики были заняты делом Божьим и еще с разных мест просили, чтобы их посетили проповедники, потому что есть в народе жажда слышать Слово Божие.
Братья, ну вы поняли мысль, да? Кто-то занялся созиданием церкви, кто-то занялся благовестием, а кому-то нужно было в это время собрать партию, войти в политику, занять важное место в Думе, в политике, для того, чтобы, ну, как они считали, иметь потом влияние на общество. После 1917 года наступает новая история. Братья, это целая новая эпоха. Многие считают с 17 по 27 год это золотое десятилетие. Вот, это действительно так и было, когда в стране было и становление власти, и такая неразбериха. Вот, но верующие использовали для проповеди Евангелия, для того, чтобы еще многие грешники могли услышать весть. За это десятилетие церкви числом увеличились. Братья, ну мы с вами немножко говорили уже, да, что 19-й год – это декрет о том, что верующие могли не служить в армии. Но до 19-го года вот эта духовная жажда в народе и свобода проповеди Евангелия церкви числом выросли. И причем выросли значительно. Ну, представьте, вот читали мы, да, город Саратов, За одно лето 17-го года было крещено 100 человек. Только в Саратове. Это за одно лето 17-го года. То есть люди искали, и верующие трудились. Вот. Но не все верующие использовали это время для проповеди Евангелия. Кто-то это время использовал. Вот здесь можем мы посмотреть. Вы видите оттуда, нет, братья? Слава, да? Ну, давайте мы посмотрим. Вот 917 год. Чем отмечен он был? Верхняя широкая такая полосочка, да? Свержение Николая II. Почитай.
Свержение Николая II – это до 1917 года. Потом вот эти события.
Октябрьская революция. Две революции, братья, смотрите. Февральская и Октябрьская. Вот. В то же время.
Царь отрекается от престола 2 марта. Потом пост о свободе совести. Июль 1917 года.
Это постановление, братья. Постановление правительства. Это мы с вами зачитывали. О свободе совести. О том, что каждый гражданин может добровольно, без всякого согласия с предыдущей религиозной организацией, переходить с одной в другую. Это после февральской революции. Это был июнь 17-го года. Вот. Что происходило в церкви, в обществе? В это же время.
Партия воскресения, март 1917 год.
То есть, смотрите, братья, в феврале революция прошла, да? В марте уже партия. То есть, следующий месяц. Еще не было постановления о свободе совести, но уже возникает партия воскресения.
Увеличение политикой
нежелательно.
Нежелательно. Пятый
съезд. Да, это реакция съезда. Это было предупреждение Проханову.
Потом первый свободный съезд Владикавказ.
Это баптистов. Братья, я думаю, что я вам вот этот материал дам. Он будет в уроке истории, и вы можете подробненько по событиям посмотреть. Потому что сейчас нам пройти эти события, мы не успеем всего остального, если на всем этом будем сейчас останавливаться. Братья, февральская революция, мы с вами говорили. Про Николая II мы тоже говорили, про его отречение. Про временное правительство мы тоже говорили уже. Про приветствие Всемирного союза баптистов временному правительству в марте месяце 17-го года. Об этом говорили.
Первого февраля 1916 года Фетлер создал Евангельский комитет.
Братья, мы тоже об этом говорили, о работе среди военнопленных в Германии. 36 лагерей, в которые попала русская армия. Вот армия, которая была из крестьян и рабочих, которые, выйдя на войну, первый раз в руки взяли винтовки. Вот, естественно, они попали в плен. И вот, находясь в плену, царь в 15-м году высылает Фетлера из России, и в 16-м году Фетлер организовывает служение евангелизации среди военнопленных. И в 18-м году, братья, вот эти военнопленные, которые уже некоторые из них прошли там библейские курсы, стали членами церкви, возвращаются в Россию, вот, образовывают палаточную миссию, солдатские кружки, и они с евангелизацией, со словом Евангелия пошли в свои родные села и города. То есть у Бога был совсем другой план, не такой, как план у людей. Если люди планировали Фетлера выслать, и на этом дело евангелизации, может быть, свернется, то Бог, выслав Фетлера, там подготовил многие сотни других проповедников, которые заменили его здесь. А обещал, да, покажу. Братья, вот такое свидетельство выдавалось военнопленным, вот, о том, что они приняли крещение, о том, что они покаялись, приняли крещение и были членами церкви. То есть, придя домой, найдя общину евангельских христиан-баптистов, они вот с этим письмом могли уже стать членами поместной церкви. То есть, вот такое раньше было свидетельство. Служителя церкви. Братья, там же не один Фетлер занялся. Фетлер был организатором. Ну, кого-то знали, да, кому-то верили на слово. Ну, Фетлера, в общем-то, в то время по стране уже многие знали. Вот эти военнопленные. Братья, очень много поработала палаточная миссия. Очень много поработала палаточная миссия. Впоследствии сотрудники палаточной миссии, большей частью, они были расстреляны. Они попали на банду махновцев, и махновцы палаточную миссию практически истребили. Вот. Тоже, ну, такое печальное событие.
Санитары-менониты проводят библейский разбор в 1917 году. У многих в руках русский Новый Завет или Библии для немецкоязычных менонитов. Это показатель миссионерских устремлений. Первый слева лежит Рейнгольд Тисен, тесть Ивана Абрамовича Никеля. Второй – Густав Нейфельд, который позже, до 1942 года, жил в Караганде.
Братья, немножко о санитарах, менонитах мы с вами уже говорили, да, что менониты пошли работать добровольно санитарами и понесли Евангелие среди раненых, тех, которые нуждались в уходе. Палаточную миссию организовал Яков Дик. Яков Дик. Ну, у нас будет там несколько фрагментов о палаточной миссии. Да, есть книга прям «Палаточная миссия». Палаточная миссия, она много потрудилась, братья. Она провела несколько лет евангелизации, вот такой свободной, в условиях гражданской войны, и они дошли до Чукчей. До Чукчи, то есть они поднялись даже туда, вот высоко на север, среди Чукчи уже была тогда евангелизация, и были уверовавшие члены церкви Чукчи в то время. Ну, это немцы, менониты. Братья, съезды стали проходить в то время. Такие евангелизационные общения проходили. То есть открылись двери евангелизации, и верующие стали их правильно использовать в большинстве своем. Вот немножко о палаточной миссии.
Яков Дик. Годы жизни с 1890 года по 1919. Основатель солдатских христианских кружков и палаточной миссии в России.
Братья, вот внизу, это вверху видите, да? Солдатская палатка больше 100 лет назад. Такая же была, как и сейчас. Солдатские палатки, видите, да, на внешность. Вот. И, кстати, я, в начале годов перестройки у нас точно такие же были палатки для благовестия. Точно такие же палатки мы ставили по деревням, тогда можно было их ставить. Вот. А внизу это фотография тружеников, самих тружеников палаточной миссии. Братья, они попали, при одном благовестии, они попали на банду махновцев.
Война,
гражданская война. Вот. И банда махновцев их перестреляла. Не один, там их выжило 2 или 3 человека. Вот несколько человек выжило, да. Некоторых не было в то время именно там. Вот, а там их человек, мы сейчас посмотрим, 6 или 8 человек. Да, есть книга, очень интересная книга, подробно там описано, можно будет ее почитать, о палаточной миссии в России. Братья, 18-й год, выходит декрет об отделении церкви от государства. Сможешь прочитать? Здесь нельзя увеличить. Вот тут масштабом. Вот плющик не то.
Это не это.
Братья, там тоже не видно будет, почитать его, да? Ну, в общем, я коротко скажу. Этот декрет забирал все церковное имущество, конфисковывал, вот, передавал народному комиссариату земли, здания и все, что имела церковь, и отделение церкви от государства, и школы от церкви. Это еще был декрет Ленина. Вот. И, в общем-то, после 18-го года началось крушение церквей, конфискация церковного имущества в России. Вот. Да, православных. Потом среди православных церквей началось разделение. Разделение на Тихоновскую и истинную православную церковь. То есть одна церковь признала власть советскую, другая церковь не признала власть советскую. Ну, и одни стали так называться регистрированные, другие нерегистрированные. Вот это в одно время Проханов сблизился вот с православной церковью и посчитал, что это знак для того, чтобы начать евангелизацию среди православных. Ну, в общем-то, это тоже не имело никакого у него успеха. Что дальше? Братья, 20-е годы. Эти годы особенны тем, что церкви выросли. Причем церкви выросли некоторые в 10, 15, в 20 раз. Если мы видим из последнего съезда в Стокгольме, который проходил, и Павлов отчитывался о том, что в России было 100 тысяч верующих и 1000 молитвенных домов, то за последние годы царя количество молитвенных домов выросло в 4,5 раза. А за время советской власти количество верующих выросло, братья, почти в 10 раз. Но некоторая статистика говорит, что баптистов было 800 тысяч, некоторые говорят о том, что баптистов было 1 000 000. Вот, трудно нам остановиться на какой-то цифре, но было их количество довольно-таки большое. Довольно-таки большое. То есть вот эти годы свободы и неустройства в стране, в государстве, в политике, вот, они дали возможность, что верующих стало намного больше в результате свободной проповеди Евангелия.
Вовлечение в хозяйственную деятельность. В 1918 году возникли первые баптистские сельскохозяйственные коллективы при Луче, в Новгородской губернии, в Осан, в Енисейской губернии и другие. В 1918 году Проханов написал статью о трудовых евангельских общинах, в которой разработал порядок устройства и устава первой так называемой всеобщины Сигор 4. В Тверской губернии по его совету были организованы общины Гефсимания, Вифания и Утренняя Звезда. В Брянской губернии возникли общины Сигор и Едина, в которые вошли семейства евангельских христиан. Руководство хозяйственной деятельностью коммуна осуществляли опытные братья. Каяцкий чувствовал себя членом единой семьи. Питание было трехразовым и одинаковым для всех.
Трехразовое. Понедельник, среда и пятница. Не, ну я немножко утрирую, братья, но тем не менее, когда церковь вовлекается в хозяйственную деятельность или в социальную деятельность, да, то она начинает терять основное свое назначение. Вот. Оно как будто бы неплохо, вот, но по Писанию основное назначение церкви на земле – это быть солью, быть светом. Но не быть социальными работниками и не быть политиками.
День начинался кратким богослужением, после чего все трудоспособные члены коммуны направлялись на работу. Заканчивался день вечерним богослужением. Жизнь в коммунах протекала дружно. Верующие стремились осуществить в своей среде идеи первохристианской церкви. В 1921 году была создана специальная комиссия, так называемый оргкомсек, по заселению совхоза, свободных земель и бывших помещичьих имений евангельских христианами-баптистами, старообрядами и другими верующими. В состав комиссии входили Дон Бруевич, который был знаком с жизнью и внутренним устройством общины баптистов, Малакан, духообрядцев, толстовцев и других течений. «Нам очень нужны, – писал Бон Бруевич, – строители хозяйственной жизни. Для этого прежде всего верующие должны почувствовать себя свободными и защищенными правительственной властью от всех незаконных, придирчивых, больших и малых посягательств, уничижающих достоинство человека».
Братья, слышали о такой личности, да, Бон Бруевич? Вот. Он хорошо был знаком с устройством внутренней жизни церкви. Вот. И, в общем-то, это была его идея. То есть, помним, да, что в начале колхозов не было, земли были пустые, каждый обрабатывал, что мог. Вот. И верующие воспользовались как бы этим моментом, образовывая свои так называемые коммуны, хозяйственная деятельность. Ну, это съезд, 20-й год. Это съезд объединенный евангельских христиан и баптистов. Вообще, братья, в то время многие братья усиленно старались в том, чтобы объединить вот этих два мощных таких движения, движение евангельских христиан и движение баптистов, потому что, ну, Проханов, он немножко уклонился как бы в политику, да, в партии вот в эти все, вот Каргель, это был хороший, талантливый проповедник, евангелист, пастор. Вот. Союз баптистов, в общем-то, он стоял более-менее так на твердых позициях, здраво понимал. Вот. Евангельские христиане, ну, мы с вами уже об этом говорили, да, многие из них плавали. И в понимании плавали, и в отношениях ко греху. У них не было вот такой четкой сформулированной позиции, жесткой. Вот, некоторые, будучи членами церкви, там попивали, в карты играли, да, курили. Помните, даже на съезде они принимали решение, что в карты играть больше не будем. Вот. И между двумя этими союзами иногда в одном городе возникали некоторые напряжения. Ну, например, у баптистов отлучат человека, он пойдет к евангельским, а его там примут. Вот. И такие явления были нередкими. И, в общем-то, братья понимали, что это нужно остановить, а остановить это можно только тогда, когда мы объединимся, вот, примем одно вероучение и в одном духе начнем заниматься проповедью Евангелия и служением Богу. Потому что приехали проповедовать баптисты, приехали проповедовать евангельские. И иногда людям сложно бывает сориентироваться, куда же все-таки пойти, да? Но тогда, когда проповедуют и зовут в одно место, людям намного легче принять решение. Вот. И вот уже в те годы, ну, помните, да, первый этот вопрос поднял Пашков, 84-й год съезд. Впоследствии эти вопросы тоже поднимались. Потом годы гонения этот вопрос был закрыт, потому что не было съездов. В 20-м году был объединен съезд, и опять на этом объединенном съезде поднялся вопрос об объединении. Вот. И вопрос почти бы прошел, но объединение в то время так и не получилось. Вот. Ну, начинается разгром православных церквей, мы с вами об этом говорили. Церкви превращают в клубы, в кинотеатры, в мастерские, вот, земли, монастыри, имущество церковное. Все было конфисковано. То есть вот сначала была как бы дана свобода, а потом начался погром православных церквей.
Контакты евангельских христиан с православной церковью. События 1917 года отразились и на жизни православной церкви. В 1917 году было восстановлено патриаршество. В 1922 году в церкви произошел раскол после того, как так называемые обновленцы образовали высшее церковное управление православной церкви. В рядах православия произошло разделение на сторонников патриарха Тихона, так называемых тихонцев, и на живую церковь Союза Возрождения и Союза Древней Апостольской Церкви. Эти события послужили для Проханова сигналом к осуществлению идеи евангельского пробуждения русского народа при участии высшего церковного управления, в частности, руководителей живой церкви. В последней он усматривал предвестников ожидаемого им пробуждения живых элементов в среде русской церкви и горячо желал содействовать ему. С этой целью в сентябре 1922 года Проханов составил и разослал послание «Евангельский клич», подписанный Советом всех, который был назван «Совет Свободной Народной Евангельской Церкви». Начиная с 1917 года, издаваемая Прохановым газета «Утренняя звезда» стала называться «Голосом Народной Евангельской Церкви».
Братья, разгромив храмы. Вопрос? Да. Ну, по-моему, по сегодняшний день у них эта же проблема стоит. Две разные, да.
А как они сейчас называются?
Так и называются, регистрированные и нерегистрированные. Да. Ну, одна называется РПЦ, вот, а другая, да, как вот...
А как они сейчас друг к другу относятся?
Да их немного, их единицы. Ну, я знаю только одно место, где они здесь... Ну, в смысле, вот в крае я знаю только одно место у нас, где у них есть храмы, они собираются. Больше я не встречал. То есть это те, которые не признали советскую власть. Помните, да, многие из них ушли в тайгу, в Сибирь, многие стали разъезжаться из России, кто-то в Турцию, в Иран, вот, кто-то из них в Америку, в Канаду подался в то время, а кто-то остался здесь, но их было очень немного. Потому что на них был очень большой погром, очень большое давление вот на православных, которые не признали советскую власть. Не знаю. Этого я не знаю. Братья, следующий этап. Разгромив храмы, превратив их в кинотеатры, в клубы, в мастерские, вот, разгромив внешнюю сторону, правительство взялось за души, за мысли, за разум людей, вот, внедрять безбожные идеи. И вот 1920 год, вот начинается газетой, вот это еще не было пятилетка безбожия, но выходят многие лозунги, выдвигаются целые партии, направления для того, чтобы вести борьбу с религией, крушить церковь, так называемую, как они считали, предрассудки буржуазного прошлого. Вот такие выдвигались лозунги, вот такие висели плакаты везде на заводах, вот, появились замполиты, людям стали людей вызывать на работу в праздники, Пасха, Троица, Рождество, Воскресенье. Вот, то есть пытались людей занять чем угодно, лишь бы люди не думали о Боге, лишь бы люди, видя разрушенные храмы, не ходили в церковь. В 22-м году образовывается союз безбожников, и выходит газета «Безбожник». «Безбожник». Ну, вот, братья, такая была газета в то время. Да. Причем эта газета и это движение, она впоследствии набрала очень большой оборот, очень широкий оборот. Вот. И главный редактор этой газеты был так называемый Ярославский. Ну, Ярославский – это был его псевдоним, но мы сейчас дойдем до этого человека, посмотрим на его фотографию. 24-й год. В Москве образовывается общество друзей газеты «Безбожник». Вот такие были плакаты «Безбожник у станка». Вот такие они рисовали всякие карикатурки, посмешища. 25-й год, первый съезд общества безбожников. Решено было на этом съезде создать союз безбожников. Если раньше это было общество, имеющее свою газету, то теперь образовался в 25-м году уже союз безбожников. Вот. И в 29-м году второй съезд Союза безбожников и решено переименовать в Союз воинствующих безбожников. Да, 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 братья. Для них это была честь какая-то. То есть настолько мышление в головах у людей стало преобразовываться, что вот называть себя воинствующим безбожником, да, да, безусловно, это был прямой вызов. Ну, это уже впоследствии. Давайте мы сейчас проследим этот союз.
Только история. Общество знаний изучает то, что сейчас в Конституции.
Ну, давайте мы проследим сейчас. Братья, вот главный редактор Емельян Ярославский. Это его псевдоним. Настоящее имя его Миней Израилевич Губельман.
Не русский.
Он по национальности был еврей, атеист-еврей. Братья, я вам скажу, что много было атеистов-евреев. Много было. Много было евреев-коммунистов, которые свято верили в светлое будущее, да. Вот, и вы знаете, в общем-то, судьба этого человека, ну, была очень печальная. Была очень печальная, и он заболел болезнью, его, как Ирода, заживо стали есть черви. Вот, он был помещен в лучшую больницу, лучшие врачи были вокруг него, но ничего не могли сделать. И вот последние минуты жизни ему говорят, друзья собрались, Емеля, держись. Он говорит, держался бы, да не за что держаться. А? За него пример такой, да, рассказывают. За него такой пример рассказывают братья. То есть... Ну, знаете, разные мотивы были у всех. Разные были мотивы. Братья, вы смотрите, обратите внимание, нижняя правая фотография, да? Вы видите, дети с какими плакатами стоят? Прочитай.
Воспитывать детей с помощью педагога, а не Бога. Такая цитата.
А еще?
Родителей...
Ну, в общем-то, дети держат плакат, что они хотят не Рождество, а елку. То есть елка им нужна, а не Рождество. Да, да, да. Ну, а сейчас на Рождество ставят.
Сейчас и Рождество хотят, и елку.
Да. Братья, в 22-м году для негласного контроля церкви, духовной жизни верующих в СССР образован антирелигиозная комиссия при ЦК РКП, Центральный комитет, значит, партии, секретный отдел при ОГПУ под предводительством Тучкова. Тучков сидит внизу, от меня второй. То есть этот человек был организован отдел, он был наделен огромной властью, он внедрялся в церкви, и в церквах он или ставил своих работников, вот, внедрял их, или он находил способы, как сломить кого-то из служителей на сотрудничество, для того, чтобы везде по местам был установлен контроль над церковью, над верующими. Вот эта комиссия начала активную работу с 22 года по всей стране. И, в общем-то, они имели определенный успех. Ну, вот эти два товарища.
Вовлеченность в военный вопрос. В условиях гражданской войны руководство советского государства стремилось опираться на общественную активность сектантов. Пошло на беспрецедентный шаг. 4 января 1919 года был подписан декрет об освобождении от военной службы людей, считавших для себя невозможным по религиозным мотивам служить в армии с оружием в руках. Служители всех решили, что декрет – достаточно основание для того, чтобы отказаться. 15 сентября 1922 года Проханов опубликовал воззвание «Голос с Востока», адресованное всем христианским церквам и вероисповеданиям в России на всем земном шаре. В марте 1923 года Проханов выступил с приветствием от лица Евангельского союза на Всесоюзном съезде Православного союза Древней Апостольской Церкви и закончил приветствие чтением воззвания «Голос с Востока». 5 апреля 1922 года Проханов был арестован в Москве председателем ГПУ ТОВ Тучковым за антимилитарианское воззвание. В результате расчет оказал на него давление. Он с тремя другими служителями подписал декларацию о лояльности, призвав к службе в Красной Армии на общих основаниях, противоположную по содержанию упомянутому «Голос с Востока». Новое послание всех было опубликовано в газете «Известия» до того, как съезд смог формально ее одобрить. В нем написано: «Мы призываем всех наших братьев работать беспрекословно во всех советских, военных и гражданских учреждениях республики, а также нести службу в Красной армии и не отказываться вообще от таковой, подчиняясь дисциплине и всем установлениям советской власти». В июне 1923 года Проханова освободили. Опубликованное в Центральной газете страны воззвание воззвало на местах многочисленный протест. 23 по 27 июля 1923 года Проханов во главе делегации из 16 членов участвовал на Всемирном конгрессе баптистов в Стокгольме, на котором делегаты из России последовательно провели новую линию, писал Смедович в отчете ЦК.
Значит, братья, если до этого Проханов был за то, чтобы не служить в Красной армии, не вмешиваться в военные дела, вот, то, побыв в тюрьме несколько месяцев, мы сейчас с вами посмотрим материалы, как это происходило, кто с ним в это время встречался, кто на него оказывал какое давление. Вот, Проханов выдвигает новое воззвание. И это воззвание еще до съезда уже было напечатано в газете «Известия». Вот, после этого воззвания Проханов отправляется в Европу на Всемирный конгресс баптистов. 23-й год, и на Всемирном конгрессе баптистов, вот, баптисты с разных стран поднимали свои флаги. Вы помните, да, что братья с России смотрели на это как на дикость какую-то, они в этом не участвовали в царское время, то делегация Проханова потребовала, чтобы на этом съезде был поднят флаг красный, флаг Советского Союза. Хотя Советский Союз в то время была страна непризнанная, была только царская Россия официально признана в Европе, вот. Но Проханов уже потребовал, что коль мы делегаты из этой страны, то наш красный флаг тоже должен быть наряду со всеми флагами. Ну, братья, власть не всегда пряником кормит, она иногда и кнута дает. Понимаете, чтоб... Да, чтоб тянул хорошо упряжку теперь. То есть тут у ней система влияния такая. Ну, братья, это воззвание Проханова. Это воззвание Проханова, а это протокол номер 24 от 12 июня 1923 года. Можно прочитать? Да.
Протокол номер 24 от 12 июня 1923 года. Постановили. Пункт 3. Предложение ГПУ об использовании Проханова для разложения исправлено перемены взгляда сектантства на Красную армию. Одобрить.
Значит, смотрите, братья, где и кем было выработано это решение? Это решение было выработано в ОГПУ, вот, чтобы Проханова использовать для разложения сектантов. Да, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Братья, Северный Союз, Красновородская община и масса других общин. В общем-то, это первый, кто пошел по этому пути, пошел Проханов. Впоследствии они смогли сломить и Союз Баптистов в 26-м году. Вот. Ну, была масса церквей. Вот. Даже они стали объединяться в одно объединение, оно так и называлось в то время, Красновородское. Кстати, вместе с Прохановым вместе с Проханом вот это воззвание подписали еще три служителя. И один из служителей, который подписал это воззвание, был пресвитер Красновородской общины Савельев. Впоследствии он перед общиной раскаялся, исповедался и свою подпись отозвал из тех трех подписей. Как только он отозвал свою подпись, его арестовывают и на 3 года ссылают в Соловецкий монастырь на Соловки. Вот. Чтобы, да. Братья, у Красновородской общины было 4 молитвенных дома. Я всегда думал, что у них был один на Красных Воротах. В Красновородской общине было 4 молитвенных дома и 400 членов церкви. В 4 домах. И за то, что верующие из других общин, многие верующие стали переходить в Красновородскую общину, их за это отлучали у себя в церквах. Мало того, за то, что они переходили из какой-то общины в Красновородскую общину, на них возбуждали уголовные дела и давали срока. И в архивах есть масса материалов, когда только за то, что верующие не поддерживают взгляды, отношения к военной службе той общины, переходят в другую общину, уголовное дело и срок 5 лет. То есть вот так жестко, жестоко в то время расправлялась власть с верующими. Братья, мы с вами посмотрим некоторые материалы, насколько это все было так вот лаконично подобрано. Они подбирали некоторые места Священного Писания, что Давид с мечом защищал, и Иоаннафан с мечом защищал, что нужно стоять за свой народ, за свое государство, за родину-мать и за все прочее вот в таком духе. Эти воззвания, они были настолько возбуждали патриотический дух, что люди... Видя воззвание старших братьев, они многие думали, что, наверное, так и надо. Дальше читаем, да? Братья, еще одна интересная личность.
В 1923 году Андрееву позволили посетить находящегося в Бутырской тюрьме Проханова. Вот как вследствие прокомментирована эта встреча. Его разрешили посетить Андрееву. Тот сообщил ему, что другие лидеры пришли к заключению, что они должны признать советское правительство и принять воинскую обязанность. Проханов капитулировал и с 3 другими лидерами подписал декларацию о лояльности, которая была опубликована в «Известиях». «Долой путь российского пацифизма». Таким образом, становится понятным, какие незримые силы через влиятельное осведомление из окружения руководителей Союза тайно воздействовали на них и оказывали тлетворное влияние на судьбоносные решения баптистов.
Братья, мы с вами потом еще будем знакомиться дальше вот с этой личностью Андреева. Это очень интересная личность. Это был служитель. Но я забегая наперед скажу, что это был сотрудник ОГПУ, потом НКВД. Вот. И даже тогда, когда была война, Великая Отечественная война, вот он был председателем евангельских христиан. Канцелярия евангельских христиан, она была вывезена из Москвы за Урал. Вот вместе с этой канцелярией и был вывезен вот этот Андреев. А много-много лет назад он попадает, имеет доступ к Проханову в Бутырской тюрьме, и в Бутырской тюрьме он Проханову сообщает о том, что братья согласны. Братья, находящиеся на свободе, согласны, что нужно подписать это воззвание, и, в общем-то, будет все нормально. Да, да, да. Если коротко, да. Ну, братья, вот это одно из тех воззваний.
Дорогие братья, на сей раз пишем вам по следующему поводу. В сентябре месяце прошло 1922 года Высший Совет всех написал воззвание под названием «Голос Востока», обращенный ко всем христианам мира, где, между прочим, было сказано, что наши братья настойчиво проводили учение Христа об устранении участия членов церкви в войнах. Ввиду возникшего на этой почве недоразумения среди некоторых наших членов о том, применимо ли это в России, где правительство единственное в мире действительно борется за интересы трудящихся масс, Высший Совет Евангельских Христиан считает своим долгом разъяснять, что этот призыв относится исключительно к тем верующим, которые живут за пределами Советской России и по своей незначительности до сих пор еще защищают интересы капитала.
Вот, братья, обратите внимание, да? Первая мысль, подлога. Проханов раньше говорил, что не надо служить в Красной Армии, не надо брать оружие в руки. Здесь он пишет, что я говорил так, но это относится к тем, которые живут там, за рубежом, и которые борются на сегодняшний день с советской властью. Это я не говорил к тем, которые здесь живут, это я к тем, которые там, на той стороне. Вам нужно скорее сложить оружие и перейти сюда, на нашу сторону. Ну вот дальше, смотрите.
Что касается советской власти, то ныне наше отношение к ней должно быть построено прежде всего на прямом указании Слова Божьего, повелевающего повиноваться существующей власти не из страха, но по чистой совести. Римлянам 13 глава с 1 по 5 стих. А во-вторых, на том сознании, что советская власть, создавшая особый строй, находится в исключительном положении среди государств мира и имеет свои особые трудности, и поэтому в отношении ее мы должны проявлять себя и свое усердие при исполнении наших обязанностей во всех отраслях деятельности государства и напрячь все свои силы и знания на укрепление и поддержку советской власти, которая мирскими способами стремиться к осуществлению тех идеалов, которые заповеданы Христом Его Церкви. До сведения Союза доходит, что со стороны некоторых наших братьев, проживающих в России, наблюдали случаи пропаганды, отказа от военной службы, неплатежа налогов и тому подобное. Настоящим Высший Совет Евангельских Христиан категорически осуждает такие действия и заявляет, что таких лиц он не будет считать своими членами. Всероссийский Союз Евангельских Христиан, насчитывающий до 2 миллионов членов и последователей, видя в советской власти наиболее ярко выраженные народной воли, а сама система управления по своей идее близка к сердцу.
Братья, понимаете, да? То есть, даже место из Писания возьмет. И все как будто бы... Ну, я вот смотрю на это воззвание, да? Ну, сделал ты ошибку, ну споткнулся, да? Ну, Савельев тоже сделал ошибку, споткнулся и подписал это воззвание. Но тот вовремя остановился и покаялся. А у этого так не получается. Дальше больше конгресс, дальше больше флаг. И знаете, сделав одну ошибку, человек, не остановившись, пошел. Братья, я не знаю. Вот для нас, я говорю, братья, это не для того, чтобы мы осуждали с вами. Он много делал в деле проповеди Евангелия, очень много делал. Но я об этом говорю для того, чтобы мы с вами не делали подобных ошибок. Чтобы мы с вами научились различать, где Божье, а где не Божье. Где наше дело, а где не наше дело. Чем мы должны заниматься, а от чего мы должны убегать и сторониться. То есть мы не должны путать, братья, духовные вопросы с вопросами политики. Вот это смешение, оно всегда называется Вавилоном.
Большинство нашей капиталистической и монархической иммиграции до сего времени не могло примириться с этим положением и ведет борьбу с советской властью за свое господство и капитал, который им никогда не вернуть. Евангельские христиане при старом режиме боролись за свободу совести способами, которые указаны Христом, что осуществляет советская власть мирскими методами. Мы призываем всех наших братьев работать искренно и беспрекословно во всех советских, военных и гражданских учреждениях республики, а также нести службу в Красной армии и не отказываться вообще от таковой, подчиняясь дисциплине всеми установлениям советской власти и тем самым способствовать укреплению советской власти среди всех опасностей, которые могут исходить от окружающих ее враждебных сил, как бы они ни назывались. Нам не нужно особенно убеждать наших братьев в необходимости самого верного подчинения советской власти, ибо нас увещевает в этом само Слово Божие. Римлянам 13:15.
А ну давайте прочитаем. Прочитай Римлянам 13:15.
Римлянам 13:15, нет? Значит, 5. Ошибка есть. 13:5, наверное? 5.
Потому надо напоминоваться не только из страха наказания, но и по совести.
А 14 что? Там об отделении церкви и государства.
Но... Да. Братья, ну вот вы проповедники, да? Братья, мы с вами проповедники. Как мы прокомментируем с вами это место Писания? Братья, вот давайте я прочитаю сначала этой главы. У кого у вас Библия есть, откройте, посмотрите. Начало этой главы. «Всякая душа да будет покорна высшей власти, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Ибо начальствующий есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель наказания, делающее злое. Поэтому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сии сами постоянно занятые». Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Братья, как вы понимаете это место Писания? Всякая душа. Ну, во-первых, да? То есть речь идет не о церкви, а о душе, о личности. Дальше. Если делаешь зло, написано тогда бойся. Хочешь не бояться, делай добро. Да? Делай добро. Власть для пресечения зла, для поощрения добра. Для сего вы и налоги платите, оброки, да? Братья, должны платить мы налоги? Братья, должны платить налоги. И мы в этом вопросе должны быть честными. Пришел налог – заплати. Отдай. Положено – отдай. Пришел счет – заплати, не прячься от налогов. Положено – отдай. Он слуга, он этим занятый. Это его дело, это его служба, работа. Но вовлекаться в общественную, в политическую жизнь – это не дело церкви. А вот это воззвание, оно как раз-таки к этому призывало. И вот это место Писания, они как бы берут в основание. Вот Библия даже об этом говорит. То есть мы не должны вырывать кусочек какой-то из текста. Мы должны смотреть на общую мысль, братья. На общую мысль. Но, знаете, в тюрьме вообще находиться нелегко. И я не хочу кого-то осуждать, но я хочу, братья, сказать, что сделали ошибку. Кайтесь, исправляйтесь, просите у Бога милости, чтобы больше это не повторилось. Братья, у меня урок истории. Да, у меня урок истории. И причем он заканчивается почему-то быстро. Что? Не, братья, налоги были и при кесаре. Помните, ко Христу пришли, Петру пришли и говорят, не даст ли на храм подати. Поэтому в это же время, братья, возникает красновородское движение, так называемое. А почему оно назвалось красновородское? Да. Осуждению, да. Братья, ну, он не был из новообращенных, он уверовал 18 лет. Он уверовал 18 лет. Вообще, вот мы с вами говорили об истории Проханова, да, сами политические идеи, идеи преобразования общества, не возрождение личности, а идеи преобразования общества, они были близки очень ему. И он ими всегда тяготился. Помните, еще при царе он входил там в определенные партии движения, да? Вот. Ну, а впоследствии вот это вылилось вот в такое мощное направление, связанное с властью и с политикой. Братья, красновородское движение, но это целая тема. Давайте мы ее сегодня начинать не будем, потому что мы ее не закончим. Мне не хотелось бы ее разрывать. Давайте, если у нас есть 5 минут, если есть вопросы какие по истории, обсудим. Проханов до какого года жил? По-моему, до 35-го года он жил. Он умер в Европе, или 39-й, или 35-й год. Вот. Он умер в Европе. Это 935-й, да? Вот. Потому что Каргель умер в 37-м году, а Проханов, да, он умер. Что? Каргель умер свои... Проханов, да. Каргель остался на евангельских принципах, на жестких, твердых евангельских. Ну, как бы да, но он оставался пресвитером, служителем церкви в Доме Евангелия в Петербурге. Все, да? Помолимся, братья. Братья, кто молится? Петр, помолись.